хотел развить тему, поднятую докладчиком, насчет менталитета, и разобрать как бы русскую революцию не с позиции там политологии, а с позиции скорее психоанализа. И если посмотреть вот с этой точки зрения, то, на мой взгляд, вот русская революция, ну там, 17-го года, абсолютно естественный процесс. Почему? Объясню. Менталитет русского, скажем так, усредненного русского, можно представить в виде простого мужика. Вот давайте представим простого пьющего мужика, одновременно работящего. Вся его жизнь делится на два повторяющихся периода. Период, ну, условно, 3 недели, когда он работает, причем работает порой монотонно, рутинно, приносит пользу семье и обществу. Но через 3 недели внутренние процессы в нем бушуют и требуют выхода. Ему становится то ему не так, это ему не так, и мужик запивает. И когда он запивает, тогда становится плохо и обществу, и семье, и жене, когда все становится не так. То есть человек уходит из рациональной сферы в иррациональную. Это своего рода бунт. Ну и он проходит. Потом человек снова возвращается в рациональное свое состояние. Это он отягощен комплексом вины за то, что он позволил себе вот это. И он снова начинает трудиться монотонно, рутинно. И в этой связи я хочу поддержать Александра Георгиевича Свешникова, который сказал, что Россия – это страна крайности. Да, это страна крайности. Вот человек либо живет на чердаке, отвязан совершенно, не признавая ничего, либо спускается в подвал. То есть, когда он, вот этот вот простой мужик, пьет, не существует ни нравственных ограничений, ни каких-то рациональных, ни умственных. Все. Вот это революция. Это кровь, это брат на брата, и т.д. и т.п. Но это плохо. А когда этот простой мужик возвращается вот в эту свою вот эту вот работу, вроде как нормально, вроде как все положительно, вроде как и жена там в порядке и все остальное, но одновременно с этим этот человек становится, скажем так, он очень подвержен косности и мракобесию. Вот здесь есть тоже такая опасность в этом положении. Находясь в подвале, он отсекает все, что ему не нужно, он крестится на всякий случай там, он признает какую-то власть и очень боится жену, как бы она ему не дала по башке. Вот когда он запивает, этот страх полностью сметается и начинается революция. А вот в этом периоде, 3 недели, это страх. И ведь смотрите на, вот, на российское общество в а не только сейчас, а там при Сталине, при там, не знаю, при Николае Первом, да при любом там царе, на чем он держался, на чувстве страха. А вот как только опять возьму как в качестве обобщающей такой фигуры метафорической жену, как только жена дает слабину, она делегитимизирует себя. То есть вот это вот Николай Второй, Михаил Горбачев. Слабые в понятии мужика, правители. Зачем им подчиняться? Они от них ни страха, ничего. Ни Николай Второй, ни Горбачев. Вот сейчас Путин, он мужик, и ему подчиняться, да, это царь, да, вот мы покрестимся еще. Все хорошо. Вот поэтому, опять же, поддержу господина Свешникова, как бы революции в ближайшее время не будет. Но, возможно, революция сверху. Потому что вот реформы Петра Первого, с моей точки зрения, были революции. Они революционны по сравнению с тем, что было при Алексее Михайловиче. Но это не народ хапил и взбунтовался, а Петр Первый сказал ему, ты вот так вот будешь сейчас делать. Вот это, наверное, и будет. И я, кстати, на это даже и надеюсь.